Слава нашему Богу! У нас тема, ой, щепетильная. Плуг с отворотом. Глубина распашки, не знаю, предельно максимальная. Ты о чем? Ну, о том, что, говорит, копал, углубился, и у Бога основание, которое он положил в Сыне Своем, Иисусе Христе, очень глубоко положено. И вот, говорит, вот когда углубишься, положишь, ну, тогда все будут решаться вопросы. У нас сегодня вопрос о благорасположенности, как продолжение предыдущих частей, но сегодня у нас, честное пятидесятническое с духовным стажем, с говорением на иных языках, с пророчеством, видением, откровением, и старцы, и не только старицы, будут вразумляемы сновидениями. Погоди. А теперь давайте с облаков, с небес опустимся на землю, хорошо? Потому что место Писания, которое говорит о том, что Он во Христе Иисусе посадил нас на небесах, великолепное. Бог отвечает за свои слова. Но давайте будем честными, что не все там сидят. Как? Что ты сказал? Это сложный такой момент, справедливо глубокий, о котором необходимо говорить. Страшная правда. Капля через край. Что это такое? Чем ее мерить, эту каплю, когда она последняя? А зачем дотягивать до последней капли, чтобы она была через край? Дожился народ Израиля, идя по пустыне, и Бог очень серьезно сказал по отношению к тем, кому от 20 лет и выше, и они и видели чудеса в Египте, ну, те, которые до 20 лет, там 21 года, но это уже детали. К нему у Бога другой спрос был тогда, сегодня не затрагиваем этого момента. И у немалого количества народа Израиля последняя капля через край произошла. Это страшная картина, золотой телец. И когда Моисей говорит: «Господи, прости им этот грех, а если нет, то и мое имя изгладь из книги твоей». А Бог отвечает: «Согрешающего, не согрешившего». Согрешивший, согрешившая — это произошло, но потом остановка. Больше нету, дальше не происходит. Потому что, ну, в ветхозаветных писаниях у больших пророков Бог говорит: если я скажу грешнику, что ты смертью умрешь, а он прекратит и остановится, и покается, то в день покаяния ему, говорит, ничего не вспомнится из его былого безобразия, греховности и прочие вопросы. И этот человек будет судим, рассуждаем пред лицом Бога согласно последнего, а последнее у него, у нее, у них покаяние. Но если я скажу праведнику или праведнице, праведникам, какая разница, что вы святые, праведники и тому подобное. И они понадеются на свою праведность, на свой духовный стаж. Раз мы в пятидесятничестве, значит, на говорение на иные языки, потому что немалое количество проверяют говорением на иных языках, пророчество, видение, откровение и прочие молитвы в эмоциях. Вы знаете, так, дня три поста без подкрепления, потом поговорим об эмоциях в молитвах. Да, нет? Семидневный пост, и мы поговорим, что это было до того, то помазание Духа Святого или эмоции? Когда плоть без подкрепления, ей не до эмоций. И вот тогда будет видно, это действие Духа Святого или накачка эмоциональной стороны человеческого духа. Ну, мы сегодня не об этих вещах. Дело в том, что народ Израиля явно был посажен на небеса, без разговора. Бог в свое время, когда выводил из Египта, сказал: фараон, слушай внимательно. Это, говорит, Израиль мой первенец, не покойник, обратим внимание, а первенец. Почему здесь покойник? Ну, потому что первенец живой. Или ты отпускаешь моего первенца, или я, говорит, поражаю в твоем лице всех первенцев Египта. Ну, так, да? И вдруг первенец, и в свое время, ну, этот народ довел Бога до определенного такого, знаете, Бога довести до состояния огорчения, это надо умудриться, это страшные вещи. И Бог говорит Моисею: отделись от них, и я, говорит, их в мгновение ока что сделаю? Восхищу на небеса, да? Или я их просто, ну, что, ну, они просто исчезнут, ну, уничтожу. Ну, их больше существовать не будет. Как народа не будет, как людей не будет. Ну как, они же написаны на небесах, их ниже имена записаны в книгу жизни. Боже, ты о чем? Да опуститесь на землю. Потому что, возможно, мы сегодня успеем по теме, может быть, не успеем, не знаю. Честь, принять честь и славу. Мы по вопросу благорасположенности будем двигаться. Престолу благоухания. Вообще это благоухание, которое не поверхностное и не принятое, так звучит интересно, а изнутри исшедшее, исходящее благоухание познания о Христе. Возможно, у нас будет даже отдельная тема, потому что нужно очень глубоко рассмотреть, в чем же оно выражается, благоухание познания о Христе. И когда Он нами его распространяет. Ну, когда мы в собрании, так знаете, все пуговицы застегнуты, и косынки туго, аж проглотить трудно. И такие подолы длинные, понимаете, как это самое. Чуть ли не служебные девчата должны нести наши подолы. Что есть плохого? Да ничего, кто-то сказал, брат Сергей, ты знаешь, вот одевалась, говорит, страшнее, чем все страшно одетые, многодетные, чтобы они хотели показать себя, что они такие благочестивые, пресвятые девы, такие туда-сюда. Я, говорит, в мешке одевалась, аж они, говорит, надо мной хихикали. Такое говорили в разных странах, в разных церквах. Это не ищите ни той страны, ни того города, ни того континента. Это не играет роли, это проблема везде. Но, говорит, послушай, я такая страшная была, я так страшно одевалась. Я говорю, ну и что дальше? А почему, говорит, мужики вокруг меня ушивались? Хе-хе-хе. Я говорю, это ответ очень простой. Шило в мешке не утаишь. Поймите, зачастую Христово благоухание выражается в форме набожности, где нужно руки держать во время молитвы, как их можно поднимать или нельзя поднимать. Это уже другие разговоры. Мне однажды задали вопрос, брат Сергей, а как, жена, можно сестрам руки поднимать? Я говорю, что вы, у меня, говорю, 4 сына, 4 дочери, я же должен их научить, что дочери не имеют права поднимать руки. Вот, я говорю, когда я сдалека приезжаю, то, говорю, сыновья мои ко мне, говорю, бежали с поднятыми руками. Но моей дочерей я вынуждал руки спрятать за спину и так бежать ко мне. И у всех такие кривые улыбки. Я говорю, что? А что, говорю, у вас такие кривые улыбки? Я говорю, дочерям не положено с такими распростертыми объятиями к своему отцу бежать? Челюсти отвисли услышащих. Я говорю, Бог это открыл. И слушайте, говорю, внимательно. Если мужи воздевают руки под эмоциями, то они за это ответят. Но если Бог поднимает руки народа своего, и даже у своих дочерей, которые к своему отцу навстречу идут, то он за это отвечать не будет. Да и женам, и дочерям своим, ну, жены, которые в смысле своих мужей имеют, он им это под ответственность не поставит. Я говорю, пора понять истину. Но мы сегодня не об этом. Хотя и об этом тоже. Итак, имена народа Божьего были записаны на небесах, но Бог сказал, ты отойди от них, и я, говорит, во мгновение ока, и их всех, и их никого не будет, а от тебя, Моисей, я произведу новый народ. Моисей говорит, Господи, если ты это сделаешь, да, ты можешь и с ними в мгновение ока, и от меня можешь, от Моисея, народ новый, все это ты можешь, все это правда. Но ты говоришь, знаешь что, окружающие народы языками будут не шевелить, а уже, ой, что делать. Они скажут, Бог оказался бессилен вести народ свой. А потому, говорит, и погубил, что не смог их вести. И Бог сказал, хорошо, верно рассуждаешь. Ради славы имени своего, ради авторитета имени своего. Я, говорит, введу народ. Я, говорит, их очищу. Но дело в том, что капля через край и оказалась очень печальная вещь. И Бог сказал Моисею, Моисей, вот кого изгладите из книги жизни, то я изглажу. А ты иди. И в день посещения я посещу их. Это 34-я, 33-я глава Исхода, можете проверить. Как это так получается? Они же были посажены на небесах. Да? Посаженность на небесах говорит о многом, но не о всем. Это правда. И поэтому нам необходимо эти вещи задуматься. Мы сегодня по линии благорасположенности. И здесь и честь, и дать эту честь, и принять, и благорасположенность, и дружба. Все вместе. Может быть, мы за сегодняшний период, как сказать, время, сколько у нас отведено для темы, так скажем, может быть, мы не уложимся. Ну, слава Богу, что не уложимся, значит, дальше будем более детально рассматривать эти вопросы. Сориентируемся по времени. В начале собрания мы читали притчи 17:17. Это одно из уникальных мест, говорящее о взаимоотношении человека с Богом, Бога с человеком и человеков между собой. Это серьезные вещи. Здесь говорится так, друг любит, притчи 17:17, друг любит во всякое время. И как брат явится во время несчастья. Ну, какие друзья есть? Когда-то у нас была тема очень глубокая, широкая. Не помню, сколько частей было, но немало, наверное. Всего не вспомнишь. Друг. Значит, Священное Писание говорит о том, что вот бывает такое обращение. Друг, зачем ты сюда пришел? Обращение нашего Господа к Иуде. Вот. С другой стороны, друг, а как ты зашел вот на этот пир в небрачной одежде? Потом этого человека берут и... Вот странные вещи. Званый, в число званых попал человек. Пойдите, говорит, по улицам, площадям, по перекресткам дорог, и кого найдете, добрых, злых, всех пригласите, приведите, и вот... А другое место вообще говорит, убедите их, чтобы они пришли. Те, которые не поддавались убеждениям, чтобы, говорит, дом мой наполнился возлежащими. Ну и что, у них такая одежда чистая, да, понимаете, они после бани, а мы тому только ноги нужно было мыть, да, да ничего же подобного. Люди под изгородями, на перекрестках дорог, не внутри города, улиц, а дороги за пределами. Слушайте, кто его знает, когда они купались? Может, 20 лет один раз, где там, в реке? Ну, не исключено, летний сезон, ну, это уже детали. Но чтобы они были в чистой одежде, очень сомнительные вещи, и чтобы они в этой одежде зашли, кто его знает? Вы знаете, мне приходилось видеть такие моменты, ой, ужас. Это от людей зловоние несло так, что потом человек уже ушел, а после него еще долго зловоние остается в помещении или территории, где он там находился, ну, где не очень сильно проветривается. Да, это правда. И чтобы такие люди, понимаете, зашли в своих одеждах на брачный пир, да варианта нету. Написано, как ты в небрачной одежде. Откуда у них брачные одежды? Ну, задумайтесь сами. Надо понимать, что им выдали одежды. Интересно. Грязному телу выдать чистую одежду. Как вы думаете, поможет? А бочка благовония, если на него вылить? Заглушить зловоние? Что-то сомнительное. Уж очень похоже, понимаете, не иначе, что им надо было проследовать сначала баню водную, отодрать хорошо их, очистить. Вот. А тогда уже на них и елей много не понадобится, да и одежда и тому подобное. И вдруг человек в небрачной одежде умудрится среди приглашенных остаться при своем мнении. До последнего дождаться, пока мисс господин пришел, сказал, вдруг, а как ты сюда зашел в небрачной одежде? Связали руки во внешнюю тьму. Это о ком говорится? Это люди внешние или это уже люди внутренние? Вопрос, а когда господин наш, позвольте так скажем, Господь Иисус Христос или Бог Отец, как? Но сегодня я сейчас пока не разбиваю эту разницу, потому что Иисус сказал, мы придем с Отцом и обитель сотворим. И вот какой-то такой момент Христово судилище зачастую говорит, это когда человек умер, да подождите. Говорит, всем, говорит, нам надо лежит явиться пред Христово судилище, чтобы получить сообразно тому, что мы делали. Но если мы делали так, что мы идем в погибель, то это значит получается на судилище Христовом шанса покаяться нету и времени не остается. Это кошмар, мы понимаем. Но Священное Писание говорит, потому он и судится, что мы сами себя не судили. А вот теперь он будет судиться, как, до последнего кадранта, ну так понимаем. И дальше, чтобы нам не быть осужденными с миром. Чтобы не быть осужденными с миром, значит, судилище Христово должно предусматривать вопрос о возможности покаяния. Или судилище Христово в таком случае для тех, кто покаялись, или те, которые через взыскание от Господа подошли к покаянию. Ну, теперь они все смело выйдут на Христово судилище и получат сообразно тому, что они успели сделать на последнюю минуту своей жизни. Ну, или так надо определиться, или так. Ну, мы каждый. Поэтому эти вопросы очень щепетильные, очень глубокие. Но мы идем по линии благорасположения, чести, дружбы. Итак, мы стоим на вопросе «друг», потому что нам дальше нужно двигаться. Это очень широкая такая, как сказать, обстановка. В каком плане? И то нужно, и то, это надо посмотреть. Поэтому слово «друг», кто его знает, кто есть друг. И вот Священное Писание говорит, друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Ну, мы зададим пару вопросов, а может быть не пару, очень много к этому моменту. Ну, а теперь немножко другой вопрос, очень интересный. Ну, у людей мира всего такая есть фраза, настоящий друг познается в беде. Да, но искренний познается в радости. Как? Что это такое? А какая разница? Колоссальнейшая. Когда у кого-то беда, с ним легко можно поплакать. Может, правда, поплакать, что этому человеку мало влетело и мало досталось. Ой, если бы больше этой семье бы досталось. И от этого люди плачут. А внутренне радуется. Ну, наконец. О, жив Господь! Последнее слово за Богом. Ну, сегодня мы эти вопросы не разбираем. Но вот порадоваться... У нас однажды была глубокая тема. Только вот я не помню, это такое название было, или внутри ее была очень такая, очень сильная деталь. Сам Бог говорит, последняя глава Исаии, насколько я помню, там очень интересный момент. Там сюжетность такого порядка. А если вот эта категория людей, какая, потом поговорим, если они искренне сопереживали несчастью Израиля, и горечь была для этой категории людей, что народа Израиля постигло бедствие, горе, несчастье, понимаете, возмездие всевозможные, даже за их греховодничество Израиля против Бога, понимаете, да? Не в смысле, ой, чего это Бог с ними так, или чего это расплачивались они, а в смысле сопереживания о всех бедах, несчастьях и грехах народа Израиля. Священное Писание говорит, когда-то Бог сказал, пусть выйдут каратели города, и вот 6 человек вышли со своими орудиями или оружиями по уничтожению, среди них был священник, и у него одежда священника там или как, и прибор писца здесь на пояснице, ну и чернильница, и перья, и ножичек чем затачивать, понимаете, и писать, и свитки всевозможные, печать самое главное. И Бог говорит, вы будете уничтожать всех, но сначала печать начало всех моих рабов, но не на каждый лоб вы имеете право ставить печать, или ты, говорит, в священной одежде, с этим вот печатью, что у тебя есть. Ты будешь печать ставить только на чело тех, которые переживают о всех несчастьях, бедствиях, греховном состоянии, ну я своими словами, народа моего Израиля. И когда, говорит, они вышли и стали поражать, я, говорит, один остался, говорит, пророк. Значит, что сказал? Кроме пророка, никто толком не переживал о горе, несчастье и о греховодничестве народа Израиля. Они все были посажены на небесах. Вот вам, друг. Мы коснулись вопроса «настоящий друг». Дело в том, что у Исаии в последней главе описывается, так если, говорит, вот эта категория людей сопереживала о всех несчастьях народа моего, согласно карателей, которые вышли, значит, это категория людей, у которых на лбу невидимая печать Божьего помазания. Печать. У нас будет тема, когда мы будем касаться очень глубоко, с другой стороны, вопрос. Печать на челах рабов Господних. Ответ наперед такой. Если у народа Божьего здесь на лбу, а лоб это не физическая сторона, а это область мышления, стоит печать Божьего помазания, то никогда не положит Антихрист печать свою этому человеку. Ни на чело, ни на руку. Понимаем? Но если там нет уже Божьей печати... то там будут все печати Антихриста. Священное Писание говорит, книга Откровения и другие места, и чье имя не было записано в книгу жизни, или перестало быть записанным в книге жизни, или изглажено стало из книги жизни. Ну, раз не записано, значит, любые формы, говорящие о том, что имя не в книге жизни. А они, говорят, примут начертания, никуда не денутся. Значит, вопрос не боязни принятия начертания, а вопрос того, его помазание, печать на мне, во мне, ко мне, для меня, я под нею. Вот оно где основание. Ну, а кому быть убитым? Ну, будет убитый, потому что не принял, а кому не надо было быть убитым, значит, не будет убитый, а кого-то не успели убить, пришло восхищение церкви. Это уже детали, но мы сегодня не в этой теме. Друг. Так вот, говорит, если это настоящие друзья, я уже сразу с пояснением иду, и они печалились о переживаниях народа Израиля и что там происходило, то эти люди имели на себе помазание Божье и печать Божью. То тогда обязательно произойдет нечто. И когда будет возвращение спасения Израиля, и когда народ Израиля начнет процветать, не как национальность, нация и общество, понимаете, а как познающие Бога, ну, плюс остальные все вопросы благословения, то вот эта категория людей, которая переживала несчастье, они смогут войти в радость. Вот это местописание сразу туда два сына, один от свиного корыта вернулся. Если старший сын или старший брат переживал о своем младшем брате, и душа у него терзалась, и мучился он, то когда бы он услышал, что младший сын вернулся, отец принял его здоровым, вы знаете, вихрь влетел бы в дом. Вопль, он бы перекричал всех от радости. Кто, младший сын, младший брат? Да нет, старший. Да он бы летел, сломя голову на крыльях любви. Бросился бы в объятия. Наверное, бежал бы быстрее, чем отец бежал к своему сыну. И все случились, смотрели бы и кричали, что случилось, что случилось? Он бы, знаете, только одно кричал. Наконец, дождался. Вот теперь моя радость полная, войдите в радость мою. А раз, говорит, ты не можешь радоваться, значит, когда были плачевные дни твоего брата, ты не радовался этому. У нас и эта тема была. Друг, вот какой ты друг своему брату? Сейчас мы посмотрим. Вот и все дела. Дело в том, что, ну, друзьями можно быть друг другу, особенно, знаете, даже люди мира говорят, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Только друзья разные у того, который к свиному корыту дошел. У него тоже были друзья и подруги, но до времени, пока у него денежки были. Правда, да, у него уже менее было. О, сколько у него друзей было! Ой, они такие большие длинные речи говорили в его адрес, особенно когда сидели за длинными столами, чтобы он длинными, ну какие там валюты были, расплачивался за их длинные речи в свой адрес. А когда у него ничего не осталось, и они все его кинули. Вот и друг, вот и друзья. Ну, это один вопрос. Следующий, очередной. Но вот для человека человек друг, ну, вот мы прочитали, друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Мы по линии благорасположенности. Здесь вопрос благорасположенности, чести, дружбы, товарищества, взаимопонимания. По-другому, дальше движемся. Но вот стать другом Божьим, это вопрос серьезнейший. Чтобы Бог, как он в свое время сказал, скрою ли я друга моего Авраама, что я хочу сделать? Вот Бог ничего не делает, прежде чего не откроется рабам своим пророкам. Подождите, подождите, не спешите. Это место Писания все любят, особенно прикрыться, вот мы рабы Божьи. Да ладно, еще разберемся. Каждый разбирайся. На сколько процентов мы рабы Божьи, на смысле не то, что мы рабы, и вот он нами руководит, управляет, а в смысле того, что мы беспрекословно не дожидаемся, пока он скажет, а в почтительности предупреждаем его, опереждаем. И вот он говорит, кого мне послать, кто пойдет для нас? Исаия говорит, вот он я. Ну, предварил?
Предварил.
Вот в свое время у Давида было, ой, кто бы напоил меня водой из колодца, что в Вифлееме, а там охранный филистимский отряд там или как. И вот трое друзей сговорились. Ну ты пойдешь? Нет, а я подумаю. А ты пойдешь? Да, а ты пойдешь? А я не думаю, что они так разговаривали. Слушай, слышал? Я тоже слышал. Слышал. Что у тебя? Колодец, надо взять воду. У меня тоже, у меня тоже. Не договариваясь, одним духом они крестились в одно тело и были напоены как от одного духа. Ну что, пробиваемся, не ввязываемся в битву, нам не нужны раны, не нужны нам победы. Наша победа – добиться, дойти до колодца, почерпнуть и назад, пробиться и принести. Что они сделали? У них две битвы было как минимум, а может побольше. Здесь нужно пробиться, а там что? Ну и там колодцу, ну что, возле колодца стояла охрана или как? Ну это уже детали. И когда Давид узнал, где вы взяли воду? Ну вот с колодца, что в Вифлееме. Как? Это же цена крови! Да, это была цена крови, это была цена жизни. Сказал, я не могу пить. Что ты будешь делать? Написано, в радости будете почерпать воду из источников спасения. Второй вопрос. Вы будете проливать воду пред лицом Божьим, то есть принося ее в жертву. И вот жертвенник, вот интересно, жертвенник из земли. Оказалось, земля, жертвенник не строился, ну так получается, а эту воду брали и пред Богом проливали на землю. И прославляли имя Божье, что Бог дал этого колодца, что Бог дал этой воды, что ведра будут сейчас полны воды. Но первые эти, они не капли, ну сосуд какой там у них был, понимаете, и вот они проливали. Говорит, я не могу. Это во имя Бога, это то же самое, что сейчас на этом месте стоит жертвенник. Интересно. Вот такие взаимоотношения, мужья, жены, мужья, братья, сестры, братья, сестры, да-да. Ты о чем? Ну, найдите такую семью и скажите, что в этой семье такое взаимоотношение. Вы знаете, сейчас будем затылки чесать только так. Потому что когда мы будем сейчас дальше глубже смотреть, благорасположенность, ой-ой-ой, его волос дымом встанет точно, если вообще не побелеет или вообще с головы не улетит. Почему? Потому что когда многие вопросы Бог стал показывать и передавать темы, и темы ушли на интернет, вопрос даже не в этом, то неоднократно говорили, слушай, брат Сергей, так это ж кошмар. Я говорю, где кошмар? Что за ужас? Я не повторюсь всех слов. Но ведь в основном-то все наши христианские браки, которые, а это уже взрослые люди, у кого дети, и дети попереженившиеся и не попереженившиеся, то есть это не новобрачные, недавно поженившиеся, понимаете? Слушай, да везде же впереди на плоти, на изяществе телосложения построены все бракосочетания. Я говорю, верно видите. Так это же ненормальность. Я говорю, слава Богу, что вы увидели. Ну, думай каждый. Это же правда. А теперь давайте проверяем. Какие мы мужья, да какие мы жены, да какие у нас мужья, да какие у нас жены, да какие дети и прочие вопросы. На предмет дружбы. По-другому, на предмет благорасположенности. На предмет чести. Ой, серьезные вещи. Так вот, интересный вопрос, чтобы Бог сказал пророкам, о том, что он собирается делать, надо быть еще пророком, таким, не пророческое слово, чтобы через нас шло, внимательно слушайте, думайте, а чтобы наше взаимоотношение было, чтобы было понятно. Пророк – это говорящий с Богом уста к устам. Все остальное – это пророчествующее. Если, говорит, я буду открываться у вас, говорит, церкви, то смутно, как через стекло гадательное, так, да, написано? А прочие пусть рассуждают, думайте, это все остальные формы, которые говорят, не говорить лично, лицо к лицу, а говорить по телефону, чтобы было понятно, по скайпу, вот, письмом, телеграммой или текстовым сообщением. Вот эти все остальные формы о взаимоотношении, не лично, лицо к лицу, не являются вопросом, чтобы быть пророком. Пророк – это говорящий с Богом. Лицом к лицу. Ну, может быть, не такая форма, как у Моисея. Бог говорит, вот я, говорит, с Моисеем, говорю, лицом к лицу. А у вас, говорит, когда возникнет, то я, говорит, ему, так, ну, как сказать, в примерах каких-то, в каких-то таких намеках даю. Там внимательно посмотрите Ветхозаветное Писание. Бог конкретно называет, разница существует. И поэтому, когда люди претендуют, да вот он дал, нам должен открывать, что он хочет. Слишком большую честь на себя берем. Слишком большую честь берем на себя, которую Бог не дал. Как это Бог не дал? Очень просто. Чтобы говорить о вопросе, как-то у нас была глубокая тема, так немножко бегло касаемся этого момента, вот почему будут ходить и искать, не было ли здесь слова от Бога, и будут проходить и земли, и моря, и океаны, понимаете, и скайпы, и телефоны, и прочее, а у вас в церкви там есть сосуды, через которые Бог отвечает на тайные нужды. Понимаете, да? А Бог сказал, говорит, если еще и претендующий быть пророком возьмет на себя миссию говорить то, что я не давал, то две вины, или, как сказать, одинаковая вина вопрошающего и позволившего через себя вопросить. Я, говорит, с обоих взыщу. И взыщу, говорит, очень серьезно. Сегодня не об этом, хотя может быть. И Бог открыл там, в Ветхозаветных Писаниях даже об этом говорится. У нас в теме это было. Говорит, когда, ну я своими словами бегло так скажу, если ваши взаимоотношения каждого с Богом будут слово по дружбе, это немножко... Если не станет и не даст ему по дружбе, даст по неотступности, понимаем, да? Помни место Писания. А у дружбы есть предусмотрительность. Там описывается момент, вот друг ко мне пришел, дай три хлеба взаймы. По дружбе он сразу встанет и даст. А почтительность в дружбе – это предопределить, как сказать, не то, что предопределить, опередить. Предупредить наперед. Почтительность дружбы в данном моменте звучит так. Мы никого не ждем, но наш сосед приходит к нам и несет три хлеба. А что ты принес три хлеба? У нас для нашей семьи вполне достаточно. Я, говорит, тебя не спрашиваю, у вас достаточно или недостаточно? Да я никого не жду, а я тебя не спрашиваю, кого ты ждешь. А почему ты хлеб принес? Вот в моей, говорит, внутренности появилось принести тебе 3 хлеба. А потом об этом, почему 3, узнаем чуть-чуть позже. Вот это называется предусмотрительность дружбы, понимаем? Вот чтобы такие взаимоотношения были, Бог говорит, если ваши взаимоотношения с Богом прекраснейшие, таким одним словом скажем, то, говорит, вы не успеете открыть ваши уста, чтобы задать вопрос, как я, говорит, скажу, вот я. Поэтому, если мы не получаем личного вразумления от нашего Господа, один на один, без пророчеств, видений, откровений со стороны, у нас ненормальнейшие взаимоотношения с нашим Богом. И они, эти ненормальнейшие взаимоотношения, прикрываются. А у вас в церкви есть сосуды. У нас сосудов нету, а сосуды есть. Там и все сосуды. Да я не это ищу. Мне ответ надо срочно. Думай каждый, это серьезнейшие вещи. Это по линии нашей темы. Благорасположенность, честь, дружба, товарищество и предусмотрительность. И представляете, к нам потом приходит наш друг, и вдруг смотрит на нас, а у нас такое обомлевшее лицо. Что случилось? Я настолько неожиданно пришел к вам? Нет. А почему ты меня так встречаешь, как ошеломленный стоишь? Подожди, я тебе потом скажу. Посиди. И бегом к соседу, разбудишь соседа, он скажет, что случилось? Друг мой пришел с дороги, что тебе, еще 3 хлеба дать? Да нет, откуда ты знал, что придет ко мне друг, и что 3 хлеба именно надо? Понимаем, нет? И тот бы, слушай, приходи радоваться вместе. Тот бы встал и пришел бы, и вместе радовались. Понимаем, нет? Кто его знает, для чего 3 хлеба? Может, один для твоего друга, который пришел, один для тебя, один для твоего соседа? Может быть. Так вот Бог и говорит, если наши, говорит, взаимоотношения построены по дружбе, то я не скрою, я тебе наперед скажу. Ты еще не успеешь сказать «Господи», а тебе будут ответы. Ну, Иисус очень интересную говорит фразу в Новом Завете: «Вы друзья мои, если исполняете то, что я говорю вам». А теперь вопрос, мне, тебе, вам, нам, каждому. На сколько процентов мы исполняем то, что Он сказал? На столько процентов мы Ему друзья. Настолько Он отвечает нам, когда мы нахрапом говорим, вот дай, и дай, и дай, и все. Ну, ладно, опускаемся поближе к земле. Читаю вот это местописание к мужу, к жене. Вот у нее переживания, у нее скорби. Ну, что-то у нее там сегодня случилось. И вот приходит кто? Муж, а то друг, да? Но. Всякой ли жене муж друг? Ухо не режет? Всякому ли мужу его жена друг? Думаем. Так вот, если муж друг, то он любит во всякое время. А если жена друг, то она любит во всякое время. И как брат или как сестра, это уже детали, явится во время несчастья. Ну, так и Священное Писание. А теперь я проверяю себя, ты себя и каждый себя и тому подобное. Да серьезнейшие вещи. Были моменты, когда были предатели, они всегда были. Я имею в виду первых христиан, когда Нерон и вот мучения там и так далее, были такие моменты. И христиан на амфитеатрах уничтожали, зверям давали, гладиаторам, там, на костры и прочие-прочие варианты, как умерщвлять. И был момент, когда кто-то стал предателем. Почему, зачем, отчего, это сейчас не играет роли нисколько. Но он предал, и взяли христиан в катакомбах. И когда их, значит, сделали так, закопали столбы, к столбам привязали тела живых христиан, и ехал... Ну, там 2 палача было так, или как сказать, ну, не знаю, как правильно выразить. Первая колесница или карета, как сказать, и ехала, и там бочка со смолой или дегтем, не горячим, но жидким таким раствором, который легко воспламеняется. И они поливали с ведер специальных, на палках или на чем, и этот столб, и этого человека, и вот дальше двигались. Эти столбы были вкопаны вдоль дороги, по которой должен был этот царь проезжать. И это было ночное зрелище, он на ночное зрелище куда-то ехал, или назад с какого-то зрелища, вопрос не в этом. И вот нужно было, чтобы ему дорогу освещали. И будут освещать живые факелы. И на каком-то расстоянии, там почтительном уже, через сколько столбов сзади, там тоже люди, и впереди, кто его знает, сколько было уже повешенных. Повешенных не в смысле насмерть, а привязанных, так выразимся лучше, наверное, правильно сказать. И следующий подъезжал с факелом и поджигал. И вот эта вот жидкость горела и воспламенялась. Значит, и столб горел, и тело гореть начинало. И сейчас пламя схватит. И вот тот вот предатель, который предал, он подходил к каждому, не каждому, не помню, но подходил. И стоял, смотрел на этого сейчас, которого сейчас будут мазать или уже замазали. Сейчас вот через некоторое время факел подъедет. Подожгут и говорят, прости меня, это я тебя предал, это я вас предал. По истории говорят, что очень трудно его прощали, а кто-то вообще не мог. Это ненормальность, что не могли простить. Да, это надо согласиться. Но те, которые говорят, а это надо было простить, ну давайте нас с вами туда, на этот столб, и пускай наши друзья нас предадут, и нас сейчас вымажут, сейчас подожгут, и тогда будем говорить, как легко прощать или тяжело. Но со Христом возможно. Я к чему-то говорю, у каждого своя жизнь, свои обстоятельства. Знаете, легче со стороны рассуждать. А вот каково каждому из нас побыть и находиться в том обстоятельстве, это уже другой разговор. Бог да поможет. Поэтому друг, это, знаете, такой момент. Вот здесь фраза «друг любит», «друг любит». Мы о благорасположенности и о чести. Берем самый легкий вариант для нашего рассуждения. Почему вариант? Потому что разные бывают моменты. Бывает, ну пьяница такой, разгульник, гуляет со всеми напропалую. Мало того еще, и девчат своих используют и тому подобное. И вот ты, жена, вот теперь... Вот люби его, ты вот люби его, а вот Иисус сказал, надо любить. Ну, конечно, надо любить, знаете, сейчас ее можно выпороть, как хотите, хоть ремнями, хоть крапивой, она должна любить, ну, так написано. Но вот каждому в эту рубашку зайти и посмотреть, что оно будет. Я не сказал о том, что она неправильно или правильно поступает, что она его не любит. Нет, это сторона, понимаем, да? Дело в том, что нам очень глубоко нужно будет подойти к многим-многим вопросам. Или она разгульница, блудница такая, знаете, вдоль и поперек. Вот. А детьми будет прикрываться, понимаете, внуками будет прикрываться. А ты ее люби, люби, ты должен любить. Да, должен любить, да, все нормально. То есть мы глубже заходим. Мы сейчас подойдем к более простой форме. Это сложные моменты в жизни, очень сложные. Почему так произошло, откуда это произошло? Ну, первый ответ сразу без разговора будет такой. Что, ну, что выбрали, то и стали нести в жизни. Это однозначно. Второй вариант – это люди вроде бы были святые, а потом опустились во грехи. Из чего это ради? Это тоже серьезнейшая вещь. Это не маленькие дети, которые докатились до разных, кто его знает чего. Сегодня не это. Ну-ка, давайте мы переходим к моменту, ну, видимо, благополучных семей христианских. Ну, которые так вот, ну, вроде бы, ну, вовремя поскубутся и вовремя примерятся. Ты о чем? Чисто библейский вариант. Как? Солнце да не зайдет во гневе вашем. Но слово «да не зайдет во гневе вашем», знаете, такая крылатая фраза. Оно бывает заходит, солнце жизни, тогда, когда солнце на небе еще не опустилось к зениту. Солнце да не зайдет. Это солнце твое да не зайдет, чтобы ты не помер, не померла днем, не дожидаясь вечернего захода солнца. Понимаешь? Поэтому о каком солнце говорит? Ну, если говорить о том вечернем, это звучит так. Ну, солнце еще не зашло, еще все впереди, значит, грызться можно. У людей мира сего говорят страшную фразу. Милые ругаются, только тешутся. Тешут себя. У них удовольствие от того, что они погрызлись. Но Бог же не об этих вещах говорит. Конечно, взаимоотношения внутри семьи и супругов между собою – это определеннейший плод, который не отделать нечего вырос. Надо быть честными. Значит, он вырос от чего-то, почему-то, ну почему такой выбор, это уже отдельный вопрос, Бог ли дал, или каждый нашел себе приключение на голову. У нас темы были глубокие в этом направлении, и практика жизни, Священное Писание, то, что Бог открывал, и сколько приходилось работать с народом, это показывало. Но мы не об этих вопросах. Мы о дружбе, о благорасположенности. Чтобы было понятно, сейчас мы сюда затронем известную такую личность по Священному Писанию. Ну, конечно же, Суламита, о чем речь? Вот к ней. Вот друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья, и благорасположенность, и честь, и все абсолютно. Ну, твои взаимоотношения с твоим возлюбленным покажет твоя реакция на момент его прихода. И тебя подругой его не назовешь. Спутницей не назовешь. Сестрой не назовешь. И чтобы ты когда-то стала женою, исключено. Глубочайшее покаяние, возможно. Да, говорит Священное Писание, если по Ветхозаветному Писанию смотреть, по большим пророкам, очень глубоко описывается. Если, говорит, ты отвергнешь от себя вот такое хождение, то я тебя опять, говорит, возвращу себе, и ты будешь моей женою. Ну, это в духовном смысле говорится. И Священное Писание там у больших пророков очень глубоко говорит. Вот, когда, говорит, она вероломно поступает против друга юности, или он вероломно поступает против подруги своей юности, ну, сейчас назад возвращаемся к этому месту Писания, если она вероломно поступает против друга юности, мужья, говорит, такие вещи не могут прощать. Ну, раз, два, это ладно, а система, это вообще уж жуткость. Но у Бога мы сильны. Желающие попробовать, можете попробовать, не дай Бог, я вам не желаю, чтобы ваши жены или ваши мужья гульками занимались вдоль и поперек. А потом, когда все это будет известно, к вам подойти и взять у вас интервью. Ну, ваше слово, что вы теперь скажете? Давайте не трогать эту тему, потому что... Почему не надо трогать? Покаяние, да. Боже, помоги. Но что многие проблемы, и эти проблемы у нас рассматривался вопрос, когда Бог конкретно сказал, Иоанн Креститель бы не допустил бы к водному крещению. А инди, проникшие в церковь через водные крещения, это воры и разбойницы. Воры и разбойники. Понятно? Это же правда. А потом у них дети такие же разбоями будут заниматься, потом последствия страшнейшие, а потом слезы. Это ужасы какие-то. Но просто все посажены на небесах. Ой, Господи, помилуй, все ли окажутся на небесах? Следующий будет вопрос. Потому что когда притча о богаче и Лазаре, вы знаете, это человек, который блистательно пиршествовал, это у него были будни, не праздники, одевался в весон и порфиру. На какой колеснице он ездил, думаете? На будничной? Конечно, на будничной. А когда у него были праздники, ой, что там было? У него и колесница была праздничная, и одежды были, ой, пир горой. Вы знаете, как о нем говорили? Благословенный сын Авраама, потомок Авраама, все бы были бы такие, потому что Бог благословил и дом, и вокруг дома, и под домом, и вокруг, и везде. И длинные речи говорили. Но когда были похороны, то говорили самые предлиннющие речи. Сладкие речи, да не могу. Но оказался в аду. Поэтому это серьезнейшие вещи, очень серьезные. Это говорит о том, что, понимаете, и когда говорили на похоронах длинные речи в адрес этого богача, знаете, как говорили? Вот, и у него есть еще следующие братья, которые идут тем же самым благословенным путем. Куда? Тот же самый преисподнюю. Но ведь ни у кого почти ум не поворачивался язык. Но Священное Писание говорит, что должны были поворачиваться и мозги, и языки. Но языки боялись говорить, потому что слишком авторитетный человек. Не докажешь! А в аду этот богач запел песню иначе. Мои, говорит, братья, все сюда, прямым ходом, без остановки. Ну и когда ты это узнал, как сюда, говорит, попал? Да ты все понял. Да не все, оказывается, понял. Да, говорит, между вами и нами, сказал Авраам, или наш Господь языком Авраама, учреждена великая пропасть. Перейти оттуда сюда и сюда туда не могут. Ну так пускай воскреснет, чтобы поверили. Да не поверят. Да нет, если воскреснет, поверят. Он говорит, слушай, у них есть Моисей и пророки. Вот если они не воспринимают то слово, которое Бог сказал через Моисея, через пророков, то значит мертвый не посодействует. Во что это выльется? Вот вам, пожалуйста, результаты. Поэтому мы рассматриваем момент взаимоотношений. А нам это надо очень глубоко рассмотреть. Так вот, какие у нас друзья наши жены мужья, и какие мы друзья нашим женам мужьям, ну, а дальше уже и братья-братья, сестры-сестры в родстве, а потом уже и не в родстве за пределом, а, ну, так скажем, в родстве по плоти, а теперь в родстве по духу. Так мы обычно говорим, вот мы дважды, вот родственники, я говорю, как это понимать? Ну, и вот по крови Христа и по родственной связи. Кто вас знает? Надо еще разобраться, надо еще разобраться. Следующий момент, на который нам следует обратить внимание, читаем параллельно два места Писания, и одно, и другое. 1 Коринфянам, 7 глава, стих 3. Ну, спорный вопрос для многих христиан, о чем здесь говорится, о каком благорасположении. Ну, потому что есть разные благорасположения, и бывает, его накручивают, это благорасположение. Взрослые это понимают, и потом это не благорасположение внутреннего человека, а накрученные чувства плоти. «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно жена и мужу». Я сегодня о других вопросах, не о половых, пожалуйста. Я их не касаюсь. Это не важно. Как не важно? Не с этого жизнь строится, с этого все браки построены. Знаете что? Одно местописание, которым прикрываются очень многие, это ужас. Лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Ну, черным по белому написано, да, что зачем и что почем, да? Только там между строчек есть одна фраза, которую надо видеть и которую надо понимать. И понимать будут только те, у кого здравомыслие. У кого не здравомыслие, не поймут этого. Они будут, каждый будет понимать в меру своей испорченности. Понимаем? А теперь объясняю. Итак, Священное Писание говорит, если муж приходит с работы, как голодный медведь. Ну, так говорится в притчах, что оказывается, бывает, приходят. Вот такой друг пришел во время несчастья, и этому другу имя «Голодный, разъяренный Мишенька» пришел. Ну, все, и семья летает, как голуби-голубки. 101-й угол ищут. Из 4 возможных. Ладно. Давайте ему есть, оба, давайте, раз он будет есть. Быка так быка, бизона так бизона. Ну, вопрос не в этом. Чем побольше, тем получше. И разнообразие всякое, чтобы было. Вот. И вот написано, пища освящается Словом Божьим, молитвой. И вот вы его приглашаете помолиться. И он помолился и успокоился. И у него аппетит исчез. Ему и есть не захотелось. И он теперь заявляет, все, больше за пищу молиться не будем. Почему? Аппетит исчез. Как вы считаете, аппетит исчез или одержимость прикрылась после молитвы? Ну, давайте, открытым текстом. Так что здесь нужно молиться за что? За удовлетворение организма на предмет принятия пищи, что называется аппетит? Или аппетитом прикрыто безумие занятости? Успеваем? Успеваем. Так если человек заявляет, больше молиться не будем, иначе аппетит исчезает, то там пришло уже время молиться за изгнание 100%. Одного, двух, трех, семерых, кто его знает сколько, но одного как минимум, это точно. Ну что, со стороны бес, ну, кто его знает, знаете, может быть, не со стороны, еще не до конца зашел вовнутрь, ну кто его знает. Ну что, там все настолько близко и все перемешано, и что, почти 99%, что бес уже внутри, это да. А по-другому. Срочно нужно закрытые двери, там взаимоотношения мужья-жены за закрытыми дверями, ну половые взаимоотношения. Как вы предложите такому помолиться, он потом кричит, все, больше молиться не будем об этих вопросах, почему, аппетиты сейчас. Ну, к половым взаимоотношениям. Как вы думаете, что здесь нужно сделать? Похоже, пора молиться за освобождение, за изгнание, правда? А теперь вот эту обстановку к моменту, которое прикрывается местом Писания. Лучше жениться и вступить в брак или выйти замуж, нежели разжигаться. Здесь говорится в вопросе, в этом месте Писания, о нормальной функции организма. Позвольте так скажем. Мягко. Но если там уже ненормальность половых взаимоотношений, то там не бракосочетание нужно, а изгнание. Но многие обстоятельства вместо изгнаний – бракосочетание. А потом те братья, которые трудятся по вопросу изгнания во имя Господне, кому Бог поручает, задают вопрос бесу. «Как ты сюда зашел?» И он говорит, что зашел вот тогда и жил вот столько. И настолько крутил, мутил и выворачивал наизнанку его или ее, что прикрыли местом Писания. Лучше уступить брак, нежели разжигаться. Бес продал, рассказал всю правду. А эти в упор говорят, что ты говоришь, да ничего подобного. У бесов паморки не находят. Склерозом они не обладают. Беспамятства у них не существует. Забывчивости они не имеют. И они не могут сказать, ой, не знаем, как мы заскочили и после чего. У них такого нету. Они знают четко, черным по белому, когда, где, зачем, при каких обстоятельствах. И когда человек говорит, да я ничего не знаю, если никто ничего не знает. А бесы говорят, мы все знаем и все рассказывают. Вот этим местом Писания, сколько прикрыто браков. Но мы сейчас не об этом. Муж оказывает жене должное благорасположение. Раз. А теперь переходим на другое место Писания. В этом же послании 1 Коринфянам, 9 глава, 15, это 5 стих. «Или не имеем власти иметь спутницею, сестру, жену». Так вот, оказывай должное благорасположение как спутнице, оказывай спутнику, спутнице, оказывай должное благорасположение как сестре, как брату, ну, то есть взаимоотношения между мужем, женой, брат и сестра, а потом уже оказывай должное благорасположение как жене, как мужу, а это еще не половые вопросы, чтобы мы понимали, потому что в глубокой старости половых вопросов нету, так что они не муж и жена. Муж и жена. Так что вопрос так ставится, чтобы было на пальцах разбираем. Каковы взаимоотношения с нашим Богом, пускай будет это большой палец нашей руки. И если наш Христос – это есть путь, то следующий указательный палец – это у нас будет спутник-спутница. По семейным вопросам пока рассматриваем. Следующий средний палец – это у нас будет, здесь говорится, сестра или брат, ну, в зависимости, кто какого пола, ну, у супругов. Дальше ставится жена или муж, безымянный палец. Но жена и муж – это не говорят о половых вопросах, это говорит взаимоотношения, право на предмет близких взаимоотношений, более близких, чем брат и сестра, переходящих в половые взаимоотношения, мизинец. Но на сегодняшний день немалое количество новых семей строятся вверх ногами. Мизинец кверху, большой палец к низу. И получается, лучше вступить в брак, нежели разжигаться. И выходит, что никаких взаимоотношений во Христе Иисусе не существует между этими людьми, и тем более с Богом. Никогда. Нам надо рассмотреть эти вопросы. Оказать должное благорасположение, забегаю наперед, и честь, как спутнице, как сонаследнице, как спутнику, сонаследнику благодатной жизни. Мы сейчас касаться будем этих вопросов. Дальше. Оказать благорасположение и честь сестре или брату. Мы берем в семье пока взаимоотношения. И дать эту честь и благорасположенность. Серьезнейшие вещи. После этого взаимоотношения разнополые, которые недалеко будут переходить к половым взаимоотношениям. И здесь оказать честь. Заново начинаем. Что такое благорасположение? Что говорят словари, потому что мы зачастую своего родного языка, ну мы говорим на русском, зачастую не знаем значения. Благорасположение. Доброжелательное расположение кому-либо, чему-либо, благосклонность. Вопрос возникает. Мы с вами немножко касались этой тонкости, но прошлая тема у нас была благорасположенность и праздник Пятидесятницы, действие Святого Духа. То отдельная совершенно деталь. Здесь немножко другая. Доброрасположенность на каких мотивах и почему? Это серьезные вещи. Потому что зачастую доброжелательное расположение на взаимовыгодных условиях. на корыстолюбивых. Священное Писание говорит об этом вопросе очень страшное заявление. Если кто-то поступает с братом своим корыстолюбиво, ну или сестрой, не играет роли, и противозаконно, тому Бог мститель. Сколько мужей или жен покупают расположение мужа или жены корыстолюбиво, говоря: ой, какая ты у меня красавица, да какая ты у меня стройная, какой ты у меня сильный, какой ты у меня... и прочее, прочее, возбуждают авторитет или подливают, знаете, лестью гордость. Для того, чтобы потом употребить для своих определенных целей. Корысть. Если корысть бывает от притеснений, кого-то придавить, прижать, за счет того, что он не настолько красивый и прочие вопросы, чтобы было понятно. Кто-то приходит на исповедание, молоденькая сестричка, незамужняя, очень неудачного телосложения, комплекции. Ну, уродливая не назовешь, ну, такое, понимаете, ни стройности, ни привлекательности, ни красоты, ни изящества. Сейчас даже не коснуться одного вопроса. Она в слезах и в рыданиях. Мне, говорит, просто жить невозможно. Ну, образно говоря, меня, говорит, поедают. И братья молодые, и сестры. Да кому-то такая уродина нужна, да это крокодил, да это страхолюдина, да бегемотище и прочие вопросы, понимаете? И люди, которые вот так к ней относятся и говорят, это братья и сестры во Христе Иисусе, сверстники и сверстницы, должны оказать должное благорасположение, как сонаследницы благодатной жизни, но не потому, что она чья-то жена или чья-то невеста. Нету этого. Скажите, пожалуйста, и потом вот эти, ну кто, как их назвать? Молодые братья, молодые сестры, и вот они будут признаваться друг другу в любви, в преданности. А вы как считаете, их чувства будут чистые между собой? Или основаны на удачном, изящном сочетании костей и мяса, обтянутых удачным расцветкой кожи и припудренных там всякой, понимаете, парфюмерией, цепочками, украшениями, духами и духами. Ну, давайте открытым текстом говорить. Значит, смотрите, что получается. Если вот у молодежи вот такое негодное отношение к дитяти Божьей, это говорит о том, что у них будут негодные, прикрытые выгодой взаимоотношения друг с другом. И их потом будут сочитывать. По-другому. Вот когда, говорит, вы сходитесь на вечерю Господню, один наедается, другой напивается, и получается, каждый приносил от избытка своего, а другой от скудости своей. И вот кто принес от избытка, угощайся, угощайся, сам ест. А рядом от скудости ничего не имеющий, и ему и воды нечего попить, понимаете? Дальше, после этого написано, и после этого вы вкушаете вечерю Господню, хлебопреломление, это не называется вкушать вечерю Господню, понимаем? Потому что вы ущемляете неимущих. Ущемление неимущих – это запрет на участие в теле и крови Господа. Никогда не думали? Подумайте. Позвольте, вот такое неучастие, безучастность, еще и кусать – и терроризировать неудачное сочетание телосложения девушки, и потом выйти в бракосочетание. Вы думаете, что Бог благословит это бракосочетание? Вы думаете, что у них взаимоотношения по любви, по преданности? Ложь, обман и афера. Если они не покаются, у них в жизни это вылезет. В них самих, в их детях будут уроды. Если они будут физические, то будут моральные, психологические, духовные. Это кошмары будут. А потом, почему Бог не слышит нашей молитвы? Почему, 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 почему? А как вы издевались? Вы заставляли жертвенника обливать слезами. Она же не моя жена, она же не мой муж. Но ведь вы же-то заставляли обливать жертвенника слезами, да или нет? Так что Бог уже не взирает на ваше приношение. Думайте, думайте, думайте. И поэтому вопрос, должное благорасположение и честь как сонаследникам благодатной жизни, если эти вопросы не стоят впереди, а стоят сзади, и все взаимоотношения, посмотрите внимательно, те, которые стройные, подтянутые, такие красавцы, такие красавицы, понимаете, вокруг них и сколько друзей. Ну да? Ну это ж правда, правда. Я знаю, что я говорю. Бог неоднократно показывал многие моменты в жизни. Всего не перечтешь. А может быть и не стоит, может быть не следует. А может быть, следует.
Думаем, очень думаем.
Я простой беглый пример приведу. Легкий такой для восприятия, потому что есть такие примеры, знаете, аж не выдерживаешь его, когда слушаешь. Так случилось, что достаток имели, квартиру получили, канда, или как оно так по-американски называется. И чего там только не было, и белая икра, и черная, и полосатая, не кабачковая, рыбья. Ну, так, чтобы было понятно. Все было. Ой, там все были, и все было, и всего было, и все ели, и все ели, и все не съели. Кто-то мне позвонил, говорит, брат Сергей, мы тоже получили жилье. Ты придешь к нам? Я говорю, конечно. Только ты знаешь, у нас столько денег нету, мы не можем такой пир нас накрыть, такой стол и такое количество позвать. У нас, говорит, будет несколько человек всего лишь, так, до восьми, потому что мы не можем, нас осудят. Я говорю, хорошо, приду. Назначили срок, время, день, число. Проходит время, звонок. Звонит бабулечка. Мужа похоронила. У нее дочь. А муж дочь бросил. И вот теперь внук и внучка, и сын и дочка. И вот их четверо. Все мужские силы, это десятилетний пацан. И четыре тетеньки. Бабуля, дочь, ну сколько ей там лет, понимаете, и внучка там, 6-7-летняя, 8 может быть. Брат Сережа, Бог дал нам квартирку, ты придешь к нам? Я говорю, обязательно приду. Ну надо же, назначили на тот же день, где предыдущая семья. Я говорю, вы знаете что, мне уже туда назначили, и я не могу, ну если бы вы быстрее бы сказали, я обязательно бы, или был бы выбор, я бы сразу вас выбрал. Иди, иди, мы люди бедные, нам нечего тебе на стол поставить. Иди туда. Те же, говорит, больше имеют, чем мы. Она ничего не знает, что там белая, черная, полосатая икра была в предыдущей семье. Я говорю, да не поэтому, поймите, ну вот, ладно, ладно, иди. Я понял, бесполезно сейчас говорить. Ей больно и горько. Конечно, наверное, самый прекрасный был бы вариант, чтобы я пришел к тем и сказал, знаете что, вот такое дело, давайте мы все пойдем к ней и сами накроем ей стол, ее дочери, ее внучке и внуку. Наверное, было бы лучший вариант, я не додумался до этого. Я извинялся. Все-таки пошел в ту предыдущую семью, а потом договорились, и она сказала, ну ты же придешь? Я говорю, обязательно приду. Вы знаете, самая счастливая моя минута из этих трех семейств, это было, конечно, здесь. Вот здесь можно было и побеседовать, и поплакать, и небо так низко-низко на этом скудном-скудном столе. Они не разрешили мне ничего к себе в дом принести из продуктов питания. Они сказали, мы хотим накрыть сами. Вы знаете, вот те остальные семьи, если не уважат эту, они не имеют права к участию в хлебопреломлении, согласно посланию апостола Павла. Но если те скромно будут как-то себя вести, понимаете, и не забудут этой семьи, это другие вещи. Думаем очень серьезно. В разных местах были разные случаи, не ищите где. Брат Сергей, что это такое? Нашим сыну, нашей дочери подарили деньги, что они не имеют права пойти в магазин и купить себе, что они хотят? Я говорю, конечно, имеют. А что молодежь имеет против? Откуда, говорю, я знаю. Проходит время, сын или дочь, или вдвоем, или поодиночке. Какая разница? Разные страны, разные континенты, не ищите где. Дед Сережа, я хочу покаяться. Что? Что ты сделал? Что ты сделала? А им лет-то по 12-то и 14 нету. Вот подарили деньги, я пошла в магазин, и вот 4 или 6 часов ходили по магазину, искали, и вот нашли такой дорогой магазин, и там нашли такие дорогие вещи, и вот купили, и потом в этих вещах, вот на собрании, вот я показывала моим друзьям церкви, и я, говорит, видела глаза моих сверстниц, им, говорит, было не по себе, ихние папы, мамы не могут им такое купить, а я красовалась. Я нехорошо сделал, я хочу покаяться. Думаю, интересно, родители одно, а дети другое говорят. Я к вопросу того, поймите, честь, благорасположенность, как сонаследником благодатной жизни. Скажите, пожалуйста, А наши взаимоотношения построены по принципу чести, благорасположенности, как сонаследники благодатной жизни? Когда женились, замуж выходили, мы тогда думали о том, что это честь, как сонаследнику, сонаследнице благодатной жизни, что мы будем спутниками и будем идти. Считанные единицы говорят об этом. До бракосочетания. Это мы понимаем, что мы приняли Христа своим Спасителем, как сонаследники благодатной жизни. Знаете, практика жизни, Священного Писания, что показывает Бог, и что приходится сталкиваться, считанные единицы. Остальные – проходной двор. Вопросы, которые не добиты в день принятия Христа своим Спасителем, так и не добиваются к дню водного крещения. Перешагивают и идут дальше. Вопросы, которые не добиты в день принятия Христа своим Спасителем, поймите, это же жених. Да, он поймет нас. Да ладно, мы еще с этим разберемся, с этим. А сколько вопросов так вот и осталось? А потом, когда подходит молитва о Духе Святом, такие молитвы, усиленные молитвы, дары вспоможения, дары заталкивания. Да-да. Нахрапом, по неотступности. Аж голосовые связки раздираются, в 100 потов выливается. Наконец, начинается говорение на иных языках, и кто-то поднимается и говорит: ой, как трудно было просить Духа Святого, человек аж качается. Это для того, чтобы ты, душа, ценила, как дорого стоит Дух Святой. Да, наверное. Да? Вы тоже так считаете? Вопрос ставится: честь, благорасположенность и вот это благословение до преизбытка. Мы понимаем, что когда наши взаимоотношения, мы приняли Христа как нашего возлюбленного, путь, с которым Он есть путь, и вот я с Ним буду идти везде, и Он со мною, и все жизненные обстоятельства у нас с Ним будут решаться. Я не буду ставить его в известность, я не буду ставить его перед фактом. Ой, Господи, забыл о тебе оповестить, вот у меня мероприятие такое. Но, нет. С любимыми так не поступают. К любимому бегут и рассказывают: ты знаешь, а как ты думаешь? А он скажет: а я знаю, как надо поступить. Как? Чудный советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь мира, владычество на раменах, и на нем помазание семи духов Божьих, и все они советующие духи. Мы с вами у Исаии внимательно исследовали, в начальных главах описывается. Ну, скажите, я тебе скажу, как сделать. Господи, а что здесь? Иисус говорит: я с моим Отцом иду одним путем, одним духом. Мы крестились в одно тело. Так не написано. Да, так не написано. Но так пишет апостол Павел взаимоотношения нас с Богом. Он говорит: я никогда ничего не делаю, пока месть не увижу Отца Творящего. Вот благорасположенность, а вот честь. Сын дает своему небесному Отцу честь и благорасположенность. Если мы ничего не делаем, пока не увидим нашего Отца Творящего, тогда можно сказать, что у нас действительно благорасположенность к Нему. Да, действительно, Он для нас друг в нашем понимании. Ну и мы Ему друзья. И вот мы ему честь даем. Честь – это, знаете, ну, по-человечески честь отдают один другому. Но это не то, это в армейском варианте, понимаете? А честь – это, как сказать, это даже по-другому не получается. Идти вместе с ним одним путем и во всех вопросах с ним советоваться и без него ничего не делать. Стрелки часов убежали. Дальше ли продолжать, еще час надо. Ну, думаем. И он говорит: вот я тебе предоставляю, оказываю эту честь и мое благорасположение.
Ну, ко мне, к тебе, к каждому из нас. А ты? А я? А мы? А вы? А они? Благорасположенность? Как вы, говорит, можете говорить, что вы любите Бога, когда вы не любите друг друга? Ну, серьезная вещь, это правда, это такое страшное место Писания. Почему страшно? Да потому что это, знаете, как тряхануть каждого из нас, то Суламита это первая будет эту тряску получать. Или с нее начинать, или она последняя, но она точно получит эту тряску. Мой возлюбленный, мой ненаглядный, да мой желанный, сказки не рассказывай, сейчас вот он к тебе пришел к дверям, ну-ка давай пой песню. Ой, а где мои босоножки делись, или там, что у нее там были? А? Где делись? Ой, ой, и хитон сняла, ой, 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 ой. Этих ой-ой-ой, ой-ай-ай, сколько угодно, главное, что он не встал. Но она же потом встала, когда он ушел. И во что это ей вылилось? Позор, обесчестили. Это же величайшие прообразы народа Израиля по отношению к своему Господу. Это величайший прообраз и для народа, ну, теперешней церкви, не в смысле поместного собрания, а вообще не в смысле этого года или этого периода, понимаете, а вот новозаветнего периода. Ну да? Да. Честь, ну окажи честь. Благорасположенность, ну давай, оказывай своему возлюбленному честь, благорасположенность, товарищество, дружбу. Вот прими его теперь. Он же тебе не вовремя пришел. Предусмотрительность или предупредить наперед. Ой, я не нахожу себе покоя. А что с тобой, Суламита? Встреча, 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 встреча. Куда? Да я уже за город выхожу ему навстречу. Пять мудрых, пять неразумных. Выходите навстречу к нему. Ну тогда. А тут получается, сторожа молчат, его не видят. А она, ты куда, Суламита? Мы тут сторожа смотрим, кто будет приближаться к городу. Вы видите глазами, а я, говорит, сердцем чувствую на расстоянии. Вы, может быть, ухо к земле приложите и будете слушать, что земля какие шаги передаст. Но он идет так, как на облаках идет. Поэтому вы не услышите его даже и близко. А я чувствую его. Но это честь, это благорасположенность. Это, знаете, вот он должен принять честь. Вот от Отца свыше он принял честь и славу. Какую? Когда от велелепной славы к нему принесся такой глас. Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение его слушать, да? А теперь Суламита дает честь. Куда ты идешь? Влечет меня. Не вижу, но чувствую, возлюбленный движется ко мне, а я к нему навстречу. Я хочу предварить его приход. И представляете, и все за ней выходят. Суламита, ты куда? И все ждут. И вдруг появляется возлюбленный. Какую честь! Какое благорасположение принимает он ввиду всех окружающих. Вот это есть Христово благоухание. В ней, распространяемая им, в ней, в любую единицу времени. Ну так, бегло. Потому что стрелки бегут. Ну и как? Вот, а представьте, Суламита на иных языках, и пророчество, и видение, и откровение у нее. А вот теперь он явился. Давай, пророчествуй. Уста закрытые. Священное Писание говорит так. Если я не поставлю Иерусалим во главу праздников, язык присохни гортани, рука не подымется, опустилась. Руки-то и не поднимаются потому, и с распростертыми объятиями на крыльях любви не выбегает и не кричит «Мой возлюбленный!» А что она какую песню поет? Сандали не могу найти, да и хитон сняла. Благорасположенность, честь, Христово благоухание. Есть о чем задуматься, не то слово. У нас будет продолжение, мы не укладываемся во времени. Нам надо многие сюжеты рассмотреть Священного Писания. Глубоко задуматься. Слава Богу, мы имеем такой хороший плуг с отворотом. Глубоко так зашел, понимаете, тряханул. Кого-то тряханул, ну сколько, 70-80 лет. А сколько совместной жизни? Ну, не 35 уже, 50-60. А что туда тряханул? А еще туда тряханул, когда Христа принимали Спасителя. Ну, представляете, какой плуг такой, знаете, как дернул, не то, что посаженный на небесах. Подожди, на небесах это на своем месте. И вот после этого, понимаете, когда идет очищение, освящение, и когда, говорит, вот возлюбленный идет,
Эй, Суламиты, мы все повыбегаем и впереди окажемся. Возникает вопрос: Суламита, а почему ты была неподъемная? Потому что ты почему-то была неподъемная. Думаем хорошо. Значит, был вес, который удерживал. А потому надо было отговорки, чтобы оправдать свою неподъемность. Ну, у нас время убежало. Слава Богу, мы имели такое вот общение, собрание. Есть о чем задумавшись, помолиться. Явно будет продолжение. Склоняем колени, молимся. Господу да будет слава. Аминь.